У нас есть, по-моему, презентация у Жиркова Михаила Вячеславовича в Мирыша Данакара в контексте восточной философии. Да.
Я постараюсь коротко
продолжить
тему, связанную с
15.
Эзотерикой. Вот, как мне представляются основные темы, которые Леонид затронул, это строение нашей планеты, учение о творческих иерархиях, истории России и возможное будущее. И о всех о них можно много говорить, уже много было сказано. Ну вот, основную структуру, когда он рассматривал, он писал, что есть миры восходящего ряда и нисходящего. Сегодня в эзотеризме это находит свое выражение в идее о том, что есть шесть нисходящих планов, так называемых миров, и шесть восходящих. Они разделяются некой перегородкой, которая иногда называется зеркалом. Это есть и концепция Розенкрейцера, тут может быть. Основная концепция — это концепция семи планов существования, и то, что вот описывал Даниил Андреев, как раз хорошо вписывается в эту концепцию. Здесь эта схема как раз показана, семь планов нашей Солнечной системы и семь планов нашей планеты. Это физический мир, эмоциональный, ментальный, интуитивный, духовный, монадический и божественный план Логоса. В той или иной степени как раз примерно такими же терминами говорил и Нил Андреев. Здесь, кстати, показана и структура человека. Здесь видно, что три низших точки не образуют личность человека. Выше духовный человек, ну и монада троичная. Маленький треугольничек — это наше причинное тело или тело души. Ну, с точки зрения современной физики можно сказать, что вот эта концепция, она связана и со временем тоже. Здесь вот горизонт событий, так называемый, нарисован. Здесь скорость взаимодействия равна скорости света. Это момент настоящего. И в этом моменте настоящего пребывает душа, как известно из многих произведений. Личность у нас связана с взаимодействиями, которые осуществляются со скоростями гораздо меньшими скорости света. То есть мы все время в прошлом находимся, личность находится в прошлом. А дух, следовательно, он находится где-то в будущем. И возникает такая Но если вернуться к этой схеме, получается, что наш дух, он, то есть наше вообще существо человеческое, оно как бы размазано во времени. Есть ипостась человека, которая существует в будущем. Здесь возникает как раз такая необходимость, может быть, развить такую диалектику или логику этого дела. Ну, в частности, получается, что физический человек, он является отцом себя будущего, каким он станет, может быть, через миллион лет. И причем это будущее, оно все время присутствует и действует на нынешнего человека. То есть здесь вот как бы из, эти сигналы из будущего, они приходят, и сигнал, как сегодня физика считает, он расщепляется на предсигнал, собственный сигнал со скоростью света и поздний сигнал. Здесь можно вспомнить и работы Козырева, например, когда он определял позицию, три позиции звезд. Здесь вот показана схема тоже из концепции Розенкрейцеров, как раз это так называемая наша планетарная схема. Она состоит из семи цепей, в каждой цепи семь глобусов, семь кружков. На каждом глобусе семь кругов. То есть схема, видите, довольно сложная. Мы находимся в самом низу, это четвертая цепь, четвертый глобус, четвертый круг и пятая коренная раса, пятая подраса ее, да? И считается, что когда круг приблизился к его середине, то пришел Христос. То есть здесь тоже очень четкое было видение. Но эти циклы, они хорошо разработаны в индийской философии, как известно. Там, если почитать, мы сейчас находимся в начале темного века, так называемого, который продлится довольно долго, многие тысячи лет. Но сейчас мы входим в период, значит, внутри него золотого века, который продлится, я не помню сколько, порядка 10 тысяч лет. И если уж проводить вот эту концепцию, значит, воплощения Христа, то в Индии в учениях йоги написано, что Христос – это девятое воплощение Господа Вишну было, а десятое оно названо как воплощение Майтреи будет. То есть основной западный мир ждет второго воплощения, а восточный мир – десятого, так можно сказать. Но при этом ясно, что значение Христа никто не умаляет, конечно. Здесь вот тоже эта концепция шести планов плотных, почти информационных, как бы мы могли сегодня назвать. Она здесь тоже представлена. Но есть, да, вот здесь вот, как происходит взаимодействие миров или сакуал. Здесь вот как раз это так называемое срединное зеркало видно, которое нам все время фактически мешает. Мы с вами находимся ниже зеркала, находимся в самом верху вот этих плотных миров. Поэтому на нас эти миры, ну, условно говоря, нехорошие, они все время действуют. Но отсюда и наши проблемы. И, ну, даже существовало такие архетипы, они до сих пор есть, что когда человек преодолевает зеркало, он его видит в виде воды, в виде реки, которая, если преодолеть один раз, то можно не вернуться. А сегодня-то человек настолько развит, наверное, что мы постоянно путешествуем через это зеркало, и ничто нам не мешает. Здесь вот показано, что затомисы существуют на ментально-астральном плане. И опять-таки срединное зеркало и православный эгрегор, так называемый, тут. И история России показана как такая разделенная, раздробленная история. Наверное, это один из не очень, может быть, правильных моментов, связанных с нашей национальной психологией. Потому что нам приходится внутри себя как бы преодолевать. Но история-то это одна, а мы считаем, что вот было Московское княжество, было потом Московское царство, Петербургская империя, Советская империя и сейчас новая Россия. То есть одно это и то же. Или все-таки мы идем, сказать, какая-то последовательность есть. Но, опять-таки, возвращаясь к концепции Генделя, тут вот показано более точное изображение этих строений Земли и плотных планов. То есть, я просто это к тому, что эта концепция, она достаточно хорошо разработана, если начать ее изучать. Но для того, чтобы вот можно провести работу, и я в свое время много лет назад ее пытался провести для себя, и вот сейчас я покажу итоговую такую картинку или схему. Здесь видно, что каждый план, он семиречен. Да, вот эта идея семиречности, она проходит через весь эзотеризм, так называемый. Первые три слоя нам хорошо известны, твердое, жидкое, газообразное, а дальше четыре эфира. И вот они тут перечислены, химический или тепловой эфир, жизни, световой и отражающий. Причем отражающий эфир, с точки зрения Даниила Андреева, он уже четырехмерный. Эти три эфира, они трехмерные, но существует наш эфирный двойник, так называемый. Мы его пока что не видим. Ну и тут другие планы, они тоже показаны. И вот можно прочитать и сравнить описание тех миров и сакуал, которые использует Даниил Андреев. Тут можно провести прямую аналогию. Вот такая схема у меня в итоге получилась. Нам, может быть, не всем и интересно будет, где четырехмерные миры, где четырех- и пятимерные. Но точка пересечения, где находится скорость, взаимодействие скорости света, она находится, на мой взгляд, на ментальном плане, где находится наша душа и затомисы, высшие аспекты затомисы. Общий человеческий затомис, по моим предположениям, он может быть уже пятимерным, сколько он объемлет весь, все человечество. Ну, здесь опять-таки можно вспомнить и Платона, он говорил, что необходимо изучить 35 идей, с помощью которых душа творит физический мир. И когда их человек понимает, то, что, так сказать, заканчивается его эволюция. Но еще очень хорошая концепция, которая забыта в современной цивилизации, это концепция 12 творческих иерархий, которую использует и Даниил Андреев. Она примерно те же самые названия сохранились. Я напомню, что эта концепция, она во многих культурах присутствует, в частности и в христианстве, оно пришло из орфизма через ученика апостола Павла Дионисия Ареопагита. Там было три тройки иерархии, десятое человечество, а две высших даже названия неизвестны. То есть они как бы представляют Бога в нашей планете. То есть это тоже такой интересный момент. Она хорошо разработана и в учении розенкрейцеров, у Рудольфа Штайнера, например, очень много про это написано. И в Каббале, и в индийской, и в даосской йоге тоже есть это все. То здесь, ну, представляет, что концепция Даниила Андреева, она продолжает как бы вот это мировое откровение, которое проходит через столетия и даже тысячелетия. Использует вот большие такие исторические периоды, которыми пользуется индийская философия. Но также большой интерес представляет себе и Да, ну здесь вот эта концепция четырех миров. Да, высший мир или абсолют творит три мира. Огненный мир, тонкий и плотный. А у Даниила Андреева мы видим средние миры, миры восходящего ряда и физический мир. То есть тут тоже прямое совпадение и с Агни-йогой, и с тайной доктриной Елены Петровны Блаватской. Ну и мне кажется, что книга «Роза мира», она стоит в одном ряду и с книгой Блаватской «Тайная доктрина», и с Агни-йогой Елены Ивановны и Николая Константиновича Шерелькова. Но, кстати, можно сказать, что книга «Роза мира», она имела неоднозначный отклик в Европе. Например, тот же Рудольф Штайнер, он писал, что книга преждевременна, и вообще, может быть, зря он ее написал. Согласно тому же вот с вот этим циклом, который развивает Штайнер, эпоха, связанная со славянством, начнется в 3500 каком-то году. То есть нам он предлагает подождать и заниматься, так сказать, сельским хозяйством.
Простите, Штайнер когда это сообщил вам? Он смог ознакомиться с текстами Андреева.
Вот именно.
Ну, я читал, может быть, не в таких выражениях, но вот эта концепция у него присутствует, даже на сайтах. А как он мог читать, возможно, какие-то идеи уже были, до него доходили. Вот. Возможно.
Через Акашу хронику.
Ну, в принципе, у меня все.
Так, значит, доклад мы выслушали, есть вопросы? Так, один вопрос. Ну, давайте,
можем.
Ну, семь планов, это, наверное, общепринятая традиция, она и индийская, и традиция, связанная вот с тайной доктриной. Ну, она...
Блаватская, да?
Концепция блаватская. Ну, атма – это слово санскритское.
А астральный план?
Астральный нет. Астральный план вообще принято на Западе, да, такое название. Хотя непонятно, чего там. Она связана с эмоциями. Ну, она связана с тайной доктриной. Тайная доктрина связана с индийской традицией. То есть, натиасовская, да. То же самое вот и вторая, и, наверное, и третья тоже. Нет, здесь вот, где море огня, Акаш и так далее, это концепция стихий. Как раз в «Розе мира» вот эта концепция стихиалита, она имеет место. Он каждый план описывает, как он выглядит, а кто создает вот эту, так сказать, физику каждого плана. Она связана со стихиями. То есть вот здесь как раз это соответствие и представлено.
Так, может, как кто-то комментарий, а то какая-то безапелляционность возникает, как будто вот так и не так, а? Потому что тут и Балаватская, и Анопова.
Это концепция, это моя гипотеза. Да. Вот я для себя ее представил, как планы соответствуют тому, что...
Небольшая ремарка, опять же, просто не в плане критики этой концепции, а об отношении Андреева к Блаватской и Штайнеру. Это отношение вполне четко выражено в дневниках Андреева, где Штайнер назван великим путаником, который падал до глубин магм. Несчастный путаник, да, спасибо. И, соответственно, примерно то же самое сказано о Блаватской. Да, только хуже. Вот. Это к вопросу о влияниях и заимствованиях. Спасибо.
Нет, а я про заимствование ничего и не говорил.
Но,
скорее всего, ведь Даниил Андреев, он мало чего знал из розенкрейцеров, просто неоткуда было узнать. Может быть, какие-то концепции он и узнавал через личные знакомства. Да, я с этим не знаю об этом.
А тогда у меня нескромный вопрос.
Штайнер он знал.
Да, у меня нескромный вопрос. Какое отношение
и Блаватскую знал.
Представление или миры Даниила Андреева, ну, имеют с вашей вот концепцией? Фактически вы говорите, это авторская концепция, которая базируется на Блаватской, ну, вот.
Но в чем ее практический смысл? Я
нет, не практический смысл, а, так сказать, вот сопоставление. В какой мере Даниил Андреев хоть как-то пересекается с вами, с вашим видением?
Я думаю, что прямое пересечение. Вот, ну, вот сейчас пока трудно сказать, каким образом можно использовать знание, что вот эти меры четырехмерные, допустим, а там пятимерная То есть тут пока не совсем понятно. Но эта концепция, скажем, вот с тем выступлением, которое мы вначале слушали, это концепция континуальности и дискретности. Тут тоже есть. А пока что даже непонятно нашему трехмерному мозгу, что такое четырехмерность. Она описывается по-разному, как интенсивность восприятия, как восприятие сразу со всех точек какого-то объекта, и изнутри, и снаружи. То есть тут с точки зрения физики пока не совсем ясно. Но современная физика, напомню, что в 2011 году была получена Нобелевская премия за то, что фактически открыли новый пласт исследования. Было введено понятие темной материи и скрытой энергии, которые составляют 96% всей энергии Вселенной. А что это такое, пока физика не знает. То есть, наверное, мы в 21 веке увидим новые открытия физики. То есть, возможно, они столкнулись как раз именно с четвертым измерением, поскольку скрытая энергия, она не является, так сказать, физической, она не взаимодействует.